прямом эфире программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы поговорим о том, как политика и экономика сказываются на толщине наших кошельков, о том, что и кто им угрожает, а заодно о том, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Помогать мне будет экономический обозреватель Никита Сафронов. Сегодня в программе.
Каждый россиянин обзаведется цифровым профилем. Чем придется платить за удобство? Долгов все больше, сбережений все меньше. Почему у россиян нет денег на черный день? Готовимся к кризису. Применима ли стратегия государства к семейному бюджету?
Начнем мы сегодня с новости, которая может серьезно сказаться как на российском бюджете, так и на всей экономике. По информации агентства Reuters, компании Total и Eni отказались оплачивать поставки российской нефти, которая шла по трубопроводу «Дружба». Причин две. Во-первых, из трубы по-прежнему течет не нефть, а непонятно что. Во-вторых, российские партнеры до сих пор не могут внятно ответить на вопрос, кто компенсирует убытки европейских покупателей. Чуть раньше стало известно, что прокачку по украинскому участку «Дружбы» снова прекратила «Укртранснафт». Причина все та же. В трубе то, что нефтью назвать, язык не поворачивается. Несмотря на многочисленные бравурные сообщения российских чиновников о том, что в «Дружбу» начала поступать чистая нефть, было очевидно, что история так просто не закончится. Что будет делать с той нефтью, которая уже в трубе, а это миллионы тонн, никто внятно не сказал. Министр энергетики Новак в самом начале предположил разбавить ее чистой, прямо в трубе. Ну, видимо, так транснефти поступило. Ну, получилось не очень. Ситуация патовая. Европейцы принять грязную нефть не хотят. Она портит оборудование на НПЗ. Обратно ее откачивать тоже проблема. Убытки составят миллиарды долларов. А тем временем в официальных российских СМИ бодрые сообщения о том, что Россия полностью выполнила обязательства перед ОПЕК плюс по сокращению добычи. А теперь наша тема. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подготовил законопроект о цифровом профиле. Речь идет о базе данных, в которой будет храниться вся юридически значимая информация о человеке. Та же информация будет храниться и на электронных удостоверениях личности или электронных паспортах. Это будут пластиковые карты со встроенным чипом. Доступ и даже совершение любых действий возможно будет и с мобильного телефона. Тестирование цифрового профиля начнется уже в конце этого года. Постепенный перевод россиян на электронные паспорта правительство планирует начать с 2021 года, а единая информационная платформа, где будет собрана вся информация о гражданах, должна заработать к выборам в 2023 году. К началу избирательной кампании. С одной стороны, может показаться, что ничего радикально нового не появится. Уже сейчас действует портал госуслуг, где хранится очень много информации практически обо всех российских гражданах. Ну, просто данные всех министерств и ведомств будут окончательно собраны в одном месте. Процесс, который начался еще в 2009 году с появлением госуслуг, придет к логическому завершению. На выходе мы получим супербазу, где будет собрано и сгруппировано подробнейшее досье на каждого россиянина. Кто с кем живет, кто чем владеет, где работает, сколько зарабатывает, платит ли налоги и взносы в пенсионный фонд, ездит ли за границу, ну и по какой надобности. Еще масса других подробностей. Ладно бы доступ к этим досье был только у государственных органов. Они давно считают себя семейными гинекологами, от которых не должно быть никаких секретов. Но полистать досье смогут и коммерческие структуры, такие, например, как банки и страховые компании. Авторы концепции цифрового профиля и разработчики законопроекта напирают на то, что это удобно. Никаких очередей, никакого личного общения с чиновниками. Сидишь себе на диване, стучишь по клавишам и получаешь хоть кредит, хоть новое водительское удостоверение взамен просроченного. А всевозможные справки и вовсе уйдут в прошлое. Те, кто их раньше требовал, сами войдут в базу данных и найдут все, что их интересует. Правда, узнают они и то, чем интересоваться в принципе им не положено. Но это так, издержки. Вот об этих-то издержках, о цене, которую российские граждане заплатят за удобство, мы поговорили с директором Московского Founder Institute Дмитрием Гордиенко.
Потому что на сегодняшний день ты можешь получить в человеке гигантскую информацию, не нарушая никаких законов. И, собственно говоря, как бы вся эта информация легально находится в открытом доступе, то есть есть только вопрос желания. Вопросы все эти приватности, они могут в какой-то момент аукнуться совершенно с неожиданной стороны, когда те вещи, которые человек привык делать, вдали от посторонних глаз, и которые, в принципе, никого не касаются, вдруг каким-то образом выйдут наружу. и начнут к этому человеку как-то возвращаться совершенно с неожиданных сторон, изменяя его жизнь, там, ломая его судьбу, либо еще какие-то создавая ему проблемы. Но на сегодняшний день у меня нет такого ощущения, что общество это осознает. Человек, этот цифровой след, он оставляет не только в плане того, что о нем какая-то, ну не знаю, сбор документов в одном месте. Просто как бы обладая профилем в социальных сетях, человек о себе раскрывает совершенно невероятное количество информации. Бежать куда-то от системы становится невероятно тяжело. То есть можно, конечно, сбежать от системы, поселиться где-то в тайге и там жить без интернета, да, в какой-то, не знаю, в деревянном срубе.
Удобство и эффективность цифровых технологий оспаривать бессмысленно. И все-таки есть несколько соображений, заставляющих не столько радоваться этому нововведению, сколько его опасаться. Во-первых, сегодня дела обстоят таким образом, что известно государству рано или поздно становится известно всем желающим. За примером далеко ходить не надо. Буквально в тот же день, когда появилось сообщение о новом законопроекте, разразился очередной скандал с хранением персональных данных. Выяснилось, что в государственных информационных системах в открытом доступе хранятся личные данные 350 тысяч человек, включая Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Александра Жукова, ну и других известных личностей. Паспортные данные, СНИЛС, контакты, место работы – все в наличии. Сформировав определенным образом в запрос, можно получить доступ более чем к 2 миллионам записей. Чубайсу с Дворковичем это, возможно, и безразлично. Но некоторым от такой публичности может стать несколько не по себе. Особенно если будут слиты не только СНИЛС или номер паспорта, но и полное досье. Во-вторых, наличие у государства всей информации о гражданах будет для чиновников непреодолимым соблазном этой информацией воспользоваться. И не только для более быстрого или эффективного оказания госуслуг, но и для стимулирования правильного поведения и наказания за неправильное. Подобная социальная инженерия вовсе не фантастика. Это уже реальность, которая существует, например, в Китае. Никита Сафронов изучил как наш восточный сосед строит цифровую диктатуру.
Впервые в Китае о системе социального кредита, привязанной к электронному удостоверению личности, заговорили в 2014 году, а к 2020-му планируют ввести по всей стране. Гражданам Китая начисляют баллы за отсутствие нарушений закона, своевременную оплату налогов, кредитов и коммунальных услуг или прилежную учебу. Те же баллы вычтут за нарушение ПДД, неуважение к родителям, грубое общение в интернете, распространение фейк-ньюс, наличие судимости. А на днях Пекин обещал наказывать еще и за плохое поведение в метро. Также балл понизит семьям, в которых родилось более 2 детей. Для учета огромного населения страны используются все государственные и банковские базы данных, камеры наблюдения и системы распознавания лиц. В итоге людям с низким рейтингом запретят занимать государственные должности, откажут в продаже билетов на самолет или скоростной поезд, не заселят в хорошую гостиницу или не пустят в приличный ресторан, не дадут кредит или завысят по нему ставку. А их дети не смогут пойти учиться в дорогие частные школы. С другой стороны, обладатели высокого рейтинга получат скидки на ЖКХ и поездки в общественном транспорте. Систему создали, чтобы построить гармоничное социалистическое общество. Но получилось похоже скорее на один из самых жутких эпизодов сериала «Черное зеркало», в котором все герои оценивали друг друга через приложение на смартфоне при каждой встрече. На основе полученного рейтинга они точно как в Китае могли получить столик в хорошем ресторане, а обладатели низкого рейтинга едва бы взяли на работу.
Боюсь, что после этого сюжета в Китае Никите лучше не появляться. Ни в самолет, ни в поезд его точно не пустят. Да и на крупнейшем китайском сайте знакомств, который учитывает уровень социального кредита, ловить тоже нечего. Хотят ли китайцы или россияне превращаться в собак Павлова, у которых кнутом и пряником вырабатывают правильные и нужные государству социальные рефлексы, никто не спрашивает. Лично я считаю, что система абсолютной информированности государства обо всех аспектах жизни граждан допустима только в одном случае. Если государство на словах и на деле руководствуется исключительно интересом каждого гражданина, не большинства, не общества в целом. Дмитрий Гордиенко напоминает, что единственный способ сохранить privacy – гражданская активность.
Это вопрос к законодательной системе, да? То есть законодательная, например, на сегодняшний день Сан-Франциско запретила использовать систему распознавания лиц в городе в Сан-Франциско. Целый ряд городов в Калифорнии запретил к использованию систему распознавания лиц. И происходит на сегодняшний день в США целое движение, где люди агитируют на уровне муниципалитетов, там, районов, штатов за запрет системы распознавания лиц. Потому что именно в связи с тем, что люди озабочены о том, что они не понимают, кто и с какой целью следит за их перемещениями на основании отпечатка их лица. То есть, если, например, гражданское общество себя до достаточной степени в этом плане проявит, то теоретически как бы государство должно на это обратить внимание. Да? То есть, когда гражданское общество выступило против строительства храма в Екатеринбурге, то в конечном итоге, когда, ну, когда столкновения дошли до какой-то достаточно высокой точки, на это обратил внимание глава государства и сказал, давайте как бы проведем некий опрос, да, и в результате там были предложены какие-то альтернативы этой не очень приятной истории.
К сожалению, цифровые технологии в России, да и не только, развиваются гораздо быстрее общественных институтов. Но это все философские категории, а наша программа про деньги. Объединяет базы данных и Банк России. Свой сегмент цифрового профиля ЦБ должен был запустить уже в мае этого года, правда, в тестовом режиме. В одном месте появляется полная информация о финансовой жизни граждан, по крайней мере, той ее части, которая ведется через банки. И это ставит клиентов банков в полную зависимость от Росфинмониторинга. Ведомство вроде призвано защищать родину от финансирования терроризма и экстремизма, а заодно отмывания, коррупции, уклонения от уплаты налогов. Но трактовать эти страшные определения чиновники могут весьма вольно. При желании в экстремисты можно записать полстраны. Беспечность во взаимоотношениях с большим братом безо всякого экстремизма может выйти боком примерно треть из тех, кто предпочел удобство безопасности. Примерно столько переводов, треть, с карты на карту, подпадает под уклонение от уплаты налогов. Банки могут и даже обязаны блокировать любые счета и операции, которые кажутся им подозрительными. Иными словами, сначала вы остаетесь без денег, а потом только банк начинает разбираться. Теоретически достаточно перевести деньги без указания источника или назначения платежа, и банк уже готов заподозрить вас в отмывании. Блокировка карты или счета далеко не самое страшное, что может произойти в этом случае. Гораздо хуже, если Росфинмониторинг, который банк известит о ситуации, включит вас в черный список. В этом случае открыть счет в любом другом банке или получить кредит будет весьма небанальной задачей. В марте Совет Федерации одобрил поправки в антиотмывочное законодательство. И в соответствии с этими поправками работающие у нас и действующие от нашего имени люди, такие как бухгалтеры, адвокаты и прочие, должны сами инициировать блокировку наших денег. Причем делать это они должны, не ставя заранее в известность своих клиентов. К чему все это? Внедрение цифрового профиля самым плачевным образом скажется на финансовом положении миллионов россиян, если быть точным, более чем 8 миллионов и 200 тысяч. Причем совсем скоро, уже этой осенью. С вами по-прежнему в прямом эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Продолжим про непростые взаимоотношения российских граждан и российских банков. Рост задолженности россиян перед банками стремительно растет. Только за прошлый год эта сумма выросла почти на четверть и вплотную приблизилась к 15 триллионам рублей. Причем самыми высокими темпами растет число необеспеченных потребительских кредитов. И это вызывает серьезную обеспокоенность ЦБ. Буквально на днях первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, выступая на заседании Комитета Госдумы по финансовым рынкам, в очередной раз предупредил о кредитной ловушке, в которую могут попасть банки и их заемщики. А заодно и напомнил о мерах, которые ЦБ готовится принять, чтобы затормозить кредитный бум.
Мы действительно приняли меры по ограничению выдачи кредитов тем людям, которые не в состоянии, ну, осуществить или не могут терпеть, чтобы скопить деньги на первый взнос. Наши меры, которые мы приняли, они очень мягкие. Они не запрещают банкам. Они делают это для них менее выгодным. Во многих странах, там что на Востоке, что на Западе, к Востоку от России, к Югу, есть гораздо более жесткие меры в этом смысле. Там просто есть административный запрет. Нет 20% от стоимости квартиры на взнос, банк не имеет права давать такой кредит. И это делается прежде всего во благо населения. Человек так устроен. Он хочет сразу и сейчас получить, не думая о последствиях.
Вплотную бороться с ростом необеспеченного потребительского кредитования ЦБ начнет уже с 1 октября. Вводится так называемая предельная долговая нагрузка заемщика на уровне 50% от совокупного дохода. Работает просто. Тратишь на выплаты по всем кредитам больше половины доходов, за новым кредитом или рефинансированием старых в банк лучше не соваться. Либо просто откажут, либо выкатят такую ставку, которую ни один Рокфеллер не потянет. Коснется эта мера каждого седьмого должника российских банков. Это более 8 миллионов человек, повторюсь. Обеспокоенность ЦБ состоянием банковской системы, в случае, если пузырь лопнет, вполне понятна. Там сидят квалифицированные специалисты. Они понимают, что лавинообразный рост задолженности перед банками на фоне пятилетнего падения реальных доходов населения ни к чему хорошему привести не может. При этом 4 из 5 заемщиков, над которыми нависла угроза, получают менее 50 тысяч рублей в месяц. Они берут все новые кредиты, чтобы погасить старые и еще выкрадить что-то на текущее потребление. Уже сейчас малейшее ухудшение экономической ситуации грозит массовыми личными банкротствами и кратным увеличением нагрузки на судебных приставов. Если же позволить ситуации развиваться теми же темпами, можно и вовсе до социального взрыва допрыгаться. И словосочетание это, социальный взрыв, было уже произнесено представителем ЦБ. О том, насколько разрушительной для семейных бюджетов россиян была последняя пятилетка, прошедшая после аннексии Крыма, свидетельствуют и другие данные. 16 мая Левада-центр опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что 2/3 россиян, 65%, живут совсем без сбережений. И не по каким-то принципиальным соображениям, а в силу банальной нехватки денег. Примерно столько же, 69%, вынуждены экономить на еде, бензине, услугах ЖКХ. В прошлом году россияне, это уже данные Росстата, направили на сбережения минимальную за последние 20 лет долю своих доходов. Хуже было только в 98 году. То есть добро пожаловать в лихие 90-е. Но совсем плохо с уровнем потребительского доверия. Этот показатель складывается из перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия граждан и готовности их тратить деньги. Так вот, в первом квартале этот показатель оказался на историческом минимуме. В 90-е уровень жизни был, возможно, и ниже. Но тогда были перспективы, и люди их видели. Сегодня впереди сплошной беспросвет. Вернемся к тому, с чего начали – стремлению охладить рынок необеспеченного потребительского кредитования. Что-то мне подсказывает, что вот так вот взять и просто закрыть для 8 миллионов человек возможность рефинансировать их долги – это верный способ спровоцировать банковский кризис, а, возможно, не только банковский. А теперь посмотрим на ситуацию с кредитами и сбережениями не глазами Центробанка, который в ответе за всю банковскую систему, инфляцию, стабильность рубля, еще бог знает за что, а глазами обычного человека, пусть даже моего возраста. Мировая экономика неспокойна. Аналитики гадают, спровоцирует ли обострение торговой войны мировой кризис или обойдется. А если будет кризис, то какой? Катастрофа-катастрофа? Или так, потрясет немного, на этом все и успокоится. Читать их одно удовольствие. Будто слушаешь радио, где спорят 2 метеоролога. Глядишь в окно, там тучи в полнеба. Они все рассуждают, будет дождь или ветра в сторону унесет. А если будет, то какой? Ливень с грозой или так, покаплет, погрохочет и стороной пройдет. Послушать их, конечно, можно, но без зонта на улицу лучше не соваться. Может, конечно, и пройдет неприятная туча стороной, но к чему рисковать? Разговоры о том, будет ли кризис, и вовсе напоминают рассуждения о том, выпадет ли снег в Москве зимой. Не надо быть дипломированным экспертом, чтобы знать, зимой в Москве идет регулярный снег, а в мировой экономике регулярно случаются кризисы. Просто в силу цикличности этой мировой экономики. И если 1 декабря под ногами ноябрьская слякоть, это не значит, что снег не выпадет через неделю. Тоже из кризисов. И чтобы не говорили мне чиновники или финансовые консультанты, опыт последних десятилетий убеждает меня в одном. Обладатели рублевых сбережений всегда их теряют. Частично или полностью во время кризиса. Вот, кстати, у меня осталось несколько трофеев из легких 90-х. Это моя стипендия. 55 рублей, повышенная стипендия. На нее я целый месяц мог питаться в студенческой столовой, а заодно и покупал себе сигареты. А вот это 10 тысяч рублей. Тех же самых рублей, только 93-го года. Когда я поступал в институт в 87-м году, на 10 тысяч рублей, вот на таких рублей, можно было купить неплохую дачу в 40 километрах от Москвы. Мои родители так и сделали. А в 93-м году на 10 тысяч рублей, ну, можно было купить бутылку водки или приватизационный чек, тот же ваучер. Они стоили примерно одинаково. А вот такие 10 тысяч рублей, наверное, все уже помнят. Да, они потом превратились вот в такую десятку. Да? Ее, правда, тоже уже нет. Она заменена монетой, которую можно... Не знаю, что с ней можно сделать. Даже в метро проехать, и то не получится. Так вот. И еще я помню прекрасно выпуск программы «Время» 22 января 1991 года.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев издал указ о прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан.
Тогда в результате обмена денег и заморозки вкладов сбережения лишилось практически все население. Ну, все, кто, у кого были эти сбережения. И все это произошло буквально за один день. Все последующие кризисы 98-го года, 2008-го, 14-го, в гораздо более мягком варианте, но исход все тот же. Все, у кого были рублевые счета и депозиты, часть денег потеряли. Зато все, у кого были рублевые кредиты, оказались в выигрыше. Получили они рубли, на которые еще можно было что-то купить, а выплачивали долги сильно обесценившимися бумажками. Я лично знаю несколько человек, которые сразу после появления в Крыму зеленых человечков взяли максимальные суммы, которые предлагали им банки, и банально купили доллары. А в конце года по двойной цене продали половину долларов и досрочно погасили кредиты. Отличный бизнес. Представители денежных властей могут сколько угодно сетовать на низкий уровень финансовой грамотности населения. Не знаю, как с финансовой грамотностью, но с рациональным экономическим поведением у российских граждан за последние 30 лет стало все в порядке. Да и все того и них чиновников – изрядная доля лукавства. Не знаю, что они там делают со своими зарплатами, но если взглянуть на то, что делают с деньгами, государственными финансами их коллеги из других департаментов, то все окончательно встает на свои места. Вот Минфин. Вроде с бюджетом все обстоит неплохо. Даже какой-никакой профицит завелся. Но финансовое ведомство все последние месяцы с маниакальной последовательностью занимает на рынке все, что может. Не брезгуя ни рублями, ни долларами. И это тоже вполне профессионально. Знают ведь, что если кризис или санкции, ну или сначала санкции, потом кризис, никто денег в долг уже не даст. А деньги тогда ох как потребуются. Ну или ЦБ, хранитель золотовалютных резервов. Все последние месяцы Банк России их наращивает, да еще и активно скупает золото. Информацию о том, как российские денежные власти готовятся к финансовым потрясениям и что делать простым гражданам, мы просили собрать Никиту Сафронова. Никита.
Очевидно, что они знают, что кризис грядет, и они к нему готовятся. Российский Центробанк в 2018 году закупил рекордный для себя 247 тонн золота. А за первую четверть 2019 года еще 30 тонн золота. Это рекорд среди всех центробанков мира. Покупка валюты – другая его стратегия. В кризис курс рубля будет неминуемо падать. А ЦБ, к тому же, ведет политику дедоларизации и переводит активы из долларов в евро и иены. Правда, переведя в прошлом году 15% своих активов, ЦБ потерял за весь год 5 миллиардов долларов за счет колебания курса. Отказ от доллара – это решение политическое, поэтому тут обычным людям не стоит брать пример с властей. За последний год золотовалютные резервы в общем счете выросли примерно на 50 миллиардов долларов. Минфин тем временем опасается санкций против госдолга России и уже второй квартал подряд скупает продает огромное количество дивидендов и перевыполняет план по выпуску облигаций, простите, и перевыполняет план по их выпуску. В первом квартале этого года Минфин занял 514 миллиардов рублей, во втором квартале уже 640, перевыполнив оба раза планируемые суммы. При этом в 2018 году Россия впервые за 7 лет исполнила бюджет с профицитом в 2,7% от ВВП. По прогнозам аналитиков, если такое поведение финансовых властей будет продолжаться, то государственный долг России вырастет с нынешних 16,2 триллиона рублей до 20 триллионов рублей уже к 2021 году.
Вот-вот, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. И, кстати, есть еще один признак подготовки российских властей к кризису. Распоряжение убрать с улиц табло обменных пунктов, которые для абсолютного большинства россиян всегда служили главным индикатором кризиса. Но вопрос остается прежним. Что, по-вашему, Никита, из того, что делает сегодня ЦБ и Минфин, применимо для семейного бюджета, а что не очень?
Ну, вслепую повторять все, что делает государство, разумеется, не нужно. Угроза падения рубля весьма реальна. Но все же торговую войну с Китаем ведет не Россия, а США. А санкциями обмениваются не россияне, а американцы, а наши политики. Поэтому отказываться от доллара и повторять ошибки Центробанка я бы не советовал. А вот вложиться в золото, как это делает наш главный финансовый регулятор, неплохая идея. Во время кризиса 8-11 годов оно выросло в цене с 600 до 2000 долларов за тройскую унцию. И с тех пор не опускалось ниже 1000%. Так что, Максим, мне кажется, что и в этот раз имеет смысл вложиться в драгоценный металл.
Все зависит от глубины кризиса, к которому вы готовитесь. Если верите в устойчивость российских и иностранных финансовых институтов, достаточно валютных депозитов, ну или металлических счетов в российских банках. Но в 2008 году, напомню, зашаталась вся мировая финансовая система и ее ключевые институты. Да и ролик 91 года мы не зря тут сегодня смотрели. Экономические кризисы могут привести и к политическим. Помимо прочего, золото прекрасно подходит для того, чтобы прихватить его с собой, спасая бегство. Компактный объем стоит достаточно дорого. В этом смысле оно даже лучше наличных. Монетам весом чуть больше 30 грамм в кризис потянет 1500 долларов, а в серьезный кризис и вовсе на 2. Столбик из 20 таких монет – 30 тысяч долларов. По весу он вдвое больше 3 пачек 100-долларовых купюр, но место занимает раз в 5 меньше. Для того, чтобы привести примеры того, как лопаются элементы финансовой инфраструктуры, не надо далеко ходить за примером. И не надо далеко уходить в прошлое, достаточно взглянуть на ту же Венесуэлу месячной давности. Регулярные блэкауты, в результате которых полстраны сидит по несколько суток без электричества, банки закрыты, валютные счета граждан заморожены, связи никакой, в ходу только наличные. Доллары и золото в такой ситуации спасение, но только те доллары и золото, до которых ты можешь физически дотянуться. Если это золото или доллары лежит в банковской ячейке, а банк закрыт, считай, что долларов или золота у тебя нет. Банк может лопнуть, ячейки оказаться пустыми. Причем опустошить их могут и владельцы банка, и правительство ради спасения национальной экономики. Так что небольшой семейный золотовалютный резерв, на мой взгляд, иметь вполне разумно. А сейчас наше время в эфире подошло к концу. С вами на Радио Свободы была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Бланк, а помогал мне экономический обозреватель Никита Сафронов. До встречи на следующей неделе. В понедельник, и пусть сопутствует вам удача.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».